Говорят, приятно видеть румяные и живые лица спикеров. На самом деле это увлекательно. Я слушаю какое-то количество подкастов, и это всегда прикольно, когда ты слушаешь подкасты, представляешь, как люди выглядят в реальности, а потом ты их видишь в реальности и такой, ну, блин, вы не такие, как я себе представлял.
Зачем тебе усы, да?
Я разочарован.
Да-да-да, все так. Всем привет, на связи Ролевой Подвал и Эд Зайду Позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии...
Всем привет, да, я...
Это был Борис, да, а также я, Вундер, и Масса.
Привет.
Если вы вдруг не знаете, кто такой Борис, Борис — это, наверное, лучший инди-дворянин все Инринре.
О, боже. Очень стыдно.
Мы награждаем тебя. Да-да-да. Награждаем тебя этим делом.
Окей. Да, сегодня мы поговорим про порядок создания персонажей в настольных ролевых играх и, возможно, еще поговорим про всякие жанрово-сеттинговые клише, которые встречаются в этих наших настольных ролевых играх. А еще у нас есть небольшое объявление. У нас в нашем паблике ВКонтакте внезапно случилось 500 человек.
О, круто!
Да, и в честь этого мы, недолго думая, решили провести конкурс. Но это не конкурс репостов, а конкурс... как бы это сказать? Слово «питч», оно очень...
Да, это будет конкурс по созданию игр, только без создания игр.
Да. В пятницу, то есть завтра, ну и когда подкаст выйдет, правила уже будут выложены. Поэтому, если вы вдруг пропустили, можете пройти к нам в паблик или в канал. В общем, если очень вкратце, правила такие, что нужно будет придумать питч для игры. То есть это такое краткое описание, где можно написать сеттинг, основную фишку вашей игры, а также, собственно, название и главный недостаток этой игры, и на кого игра рассчитана, кому она понравится, кому не понравится. И есть несколько условий. Во-первых, это не очень длинный текст должен быть, но мы там приложим все более конкретные там размеры и все такое в пятницу.
Да, еще Боря, наверное, попытаем в конце по этому поводу. Он что-нибудь придумает для вас, например.
Да, я сейчас подумал, надо... какого-нибудь, или и какой дизайнер может ее сгенерить, например. Вот, это тоже неплохо.
Одна, так сказать, ограничение. Название этой игры должно звучать в формате типа А и Б. Ну вот как Dungeons and Dragons, там Tunnels Trolls, Mutants and Masterminds, только вот что-нибудь свое.
Какие подвалы.
Списочек вариантов, ну, возможных слов мы, наверное, приложим.
Да, мы сгенерим пул слов, из которых вы выбираете два и пишете вот такой питч игры, который присылаете, и мы выбираем, наверное, двух победителей, которым мы вручим купоны на Drive-Thru RPG, который сейчас, наверное, сильно взлетит в последнее время из-за того, что, да, студия перешла там и все такое. Вот. И, да, наверное, можно потихоньку начинать. Этот выпуск подготовлен при поддержке инди-боярина Константина Байдина. Да, поехали. Вначале, наверное, про порядок создания персонажей. Что мы под этим подразумеваем? В настольных ролевых играх всегда при создании персонажей есть какой-то процесс. Это он написан в книге правил, как правило. И в разных играх он структурирован по-разному. В каких-то, как в какой-нибудь там Fatecore, мы сначала выбираем вообще какие-то общие аспекты. В каких-то играх мы начинаем с чего-то более конкретного.
Где-то вообще нужно картинку выбрать сначала, а уже потом придумать персонажа на ее основе.
Да, да.
Да.
Где-то ты умираешь в процессе создания персонажа.
Начинаешь генерить сначала.
Да. И, ну, я на самом деле как раз задавался, когда увидел эту тему, мне было очень интересно. То есть мы сейчас смотрим со стороны именно дизайна от игры или как мы как игроки можем придумывать персонажа себе. Но насколько вот я понял сейчас, мы говорим об играх, да, и различных вот вариантах создания персонажа, которые могли встречаться.
Ну, изначально подразумевалось, что мы будем говорить о том, как нам удобно, в принципе, создать персонажей. Такой идеальный вариант создания персонажа именно для нас.
О, прикольно.
Мы, когда немножко думали на эту тему, мы увидели 4 таких этапа. Ну, точнее, даже не этапа, а 4 как бы куска процесса создания персонажей, которые есть, наверное, много в каких настольных ролевых играх. А первый кусок — это такой игромеханический, сугубо, где вы там, я не знаю, пишете свои характеристики, считаете модификаторы или там пишете навыки свои, выбираете ваше там местоположение в мышиной стражу, тому подобные вещи. А затем это кусок, влияющий такие, скажем так, влияющие на общее воображаемое пространство, что я под этим подразумеваю, это, например, какая-нибудь предыстория персонажа, или, в общем, те вещи, связанные с персонажем, которые распространяются за его пределы и влияют на общее пространство, в котором уже играют все ведущие игроки. А затем это кусок, когда вы связываете ваших персонажей каким-то образом, в каких-то системах его нет, в каких-то он есть и очень подробный. И еще один кусок — это такой, скажем так, не влияющий напрямую на настольную ролевую игру кусок. Это когда вы выбираете иллюстрацию для вашего персонажа, выбираете, не знаю, саундтрек, который звучит у вас в головах, когда он появляется, и все такое. Есть у тебя, Борис, что-нибудь добавить по этому поводу?
Мне кажется, вполне полно, да, то есть здесь я посмотрел то, что они действительно все пересекаются еще довольно часто, да, то есть потому что то, что мы выбираем механически, оно может отражаться и перетекать в предысторию, да, начиная от тех же навыков, как ты их приобрел, где твой персонаж их приобрел. Это тоже часть предыстории, да, которая может быть как в самом начале определена, да, так и уже впоследствии в игре, так сказать, ретроспективой определенной.
Да, или как в «Мышиной страже», когда ты одновременно придумываешь как бы предысторию в кавычках персонажа, как ты прокручиваешь его жизнь от момента практически рождения до момента начала игры. И она очень тесно связана с механикой.
Да, и мне на самом деле интересно то, что порой, как бы, вот когда мы говорим создать персонажа, да, то есть это подготовить какие-то именно части, игровые элементы, механические элементы непосредственно к ситуации, когда ты стартуешь, да, то есть ты начинаешь в игре, но часто различными деталями прошлого персонажа, да, то есть и то, что влияет на его настоящее, оно возникает непосредственно за игровым столом. И как бы вот это создание персонажа, оно протекает в течение вот всего времени, да, то есть всего игрового процесса. То есть довольно часто мы как бы можем иметь лишь небольшой набросок, а уже после вот он возникает в игре гораздо плотнее, да, чем был в начале. Или концепт может постепенно меняться. Это тоже интересно.
Ну, это, мне кажется, немножко пересекается с развитием персонажа уже, а не с его созданием.
Я могу сказать то, что персонаж развивается, это когда на него влияют игровые события. Но иногда ты можешь ретроспективно, да, то есть дать какую-то мотивацию, вспомнив, там, сказать, моего персонажа, вот мое прошлое влияло на это решение. Да, безусловно, это тесно связано с развитием, но тут развитие, оно все-таки, мне кажется, направлено на изменение вперед, да, а это добавляет просто глубины к ситуации, к моменту, к сцене здесь, сейчас.
Ну, или ведущий может напомнить тебе, что помнишь, этот персонаж подставил тебя в прошлом, как ты его встречаешь.
Да. Мы же можем действительно при описании сцены, да, то есть какие-то заранее предложить игроку позиции или даже спросить у игрока, да, то есть у тебя с ним что-то было, да, то есть вот с, конкретно с этим персонажем, с этим NPC. Вот, и игрок может что-то добавить в пространство, выскажившись о прошлых событиях, которые оставались за кадром.
Так с чего же стоит начать? С чего вы любите начать создание персонажа? Мне вот больше нравится начать с механики. Я прихожу на игру, я еще не знаю, кто мой персонаж, что он может. Ну, возможно, там какой-то вот очень-очень грубый концепт есть в голове, прям совсем грубый. И он уже выстраивается, когда я начинаю заполнять характеристики, выбирать себе навыки и там ходы просматривать. Но в этот момент у меня начинает формироваться персонаж. По-другому мне начинает делать довольно сложно.
По-другому, может быть, еще проблема в том, что выдумал ты себе одного персонажа, а ты приходишь на игру и понимаешь, что таким персонажем, которым ты выдумал, играть в эту игру по-нормальному ты, ну, не можешь. И вот, да, приходится подстраиваться.
Ну, лично у меня предпочтение, ну, как бы, их, то есть одно условие, которое нравится мне гораздо больше, чем любые другие варианты. Мне нравится, когда все-таки вся группа вместе создает персонажей, а не когда игроки в отдельности там что-то творят.
Ой, я же думал, что это так вот в скобочках стоит, как аксиома такая. Да. Мы уже про это не говорим никогда.
Мне кажется, нет. Это такая важная штука. А если с учетом того, как создавать персонажей, мне нравится, и когда ты накидываешь персонажа рандомно, это, ну, очень весело там при помощи таблиц, да, то есть вот я...
Потом все дело объяснить.
Да. И... Еще мне нравится, ну да, безусловно, когда есть какой-то механический базис, от которого ты уже впоследствии отталкиваешься в наполнении. Или когда, ну, у тебя есть какая-то заранее вот данное предложение. То есть мне на самом деле классовый вариант, буклетовый вариант нравится, ну и он мне ближе, чем, ну, архетипа идти он мне ближе, чем какая-нибудь универсальная система.
Вы выберете из этого огромного пула навыков что-нибудь себе, чтобы сделать персонажа.
Да, ты потому что теряешься. Вот. Мне, и тем более это говорит, ну, возможно, о том, что игра не имеет такого фокуса, да, то есть важного, да, то есть, ну, играй за кого хочешь. Вот. Такое может быть, да, но мне ближе, когда игра более сконцентрирована, да, то есть на том, кого и как играть.
Ну да, открыв буклеты какие-нибудь или амплуа. О, господи, амплуа, зачем я?
Ну ладно.
Да, ты сразу начинаешь понимать, вот, кем мы будем играть в этой игре.
Да, твой вариант, с чего стоит начинать?
Я тоже люблю начинать с механики в первую очередь, потому что прихожу и смотрю в первую очередь, что мне предлагает игра вообще, во что эта игра предлагает мне играть. И ты смотришь такой, о, вот это ничего так. Вот я, кажется, хочу играть вот этим чуваком. Особенно если там какие-нибудь картиночки, и ты смотришь...
Так может, для главной картиночка, а не механика?
Не, в плане того, что я смотрю на то, ну там в каком-нибудь Симбаруме, например.
Ну, там механики как потом уже, сначала ты выбирали там картиночку.
Нет, у тебя же там нет жестких каких-то классов в том плане, что там ничего советы. Уникального не предлагают. Да, там есть просто советы. И здесь можно и по картиночке ориентироваться. Но в первую очередь, да, я смотрю, за кого игра предлагает нам играть, и выбираю вот из этого. Потому что я же, ну, в игру играть прихожу.
А вот, да, мы уже начали, ну, игры как раз перечислять. Вот какая вот у вас любимая игра, вот если вспомнить именно по созданию персонажа, то есть вот где вам действительно понравился процесс или там заполнился какой-то вот уникальностью, что вас зацепило. Вот, потому что я вот думал именно об этом в том числе, хотел ваши мысли узнать.
Ой, знаешь, всегда прикольно делать то, чего ты раньше не делал. И любая новая система, если там какое-то другое создание персонажа, там автор системы видит создание персонажа по-другому. И это просто интересно сделать и посмотреть, как оно получится. Например, я практически никогда не набрасывал персонажей, ну, случайных персонажей не делал. Все время выбирал из чего-то. Вот. А мы как раз с Артемом, который по совместительству Анималорд, играли в девочек певиц, и там было как раз такое создание по накидыванию их по таблицам. Выпало, мне там, ну, выпадает что-то абсолютно уникальные и интересные. Моя особенность была сексуальность, и я была. То еще проститутка, как я себя чувствовал, но это был очень интересный опыт. Прикольно, когда тебе говорят, вот начни, выбери картинку первую, и уже отсюда пляши. Я не могу выбрать какую-то систему, которая была бы для меня лучше, чем другая. Они по-своему уникальны, по-своему интересны, и хочется делать так, как в них написано, а не как-то по-другому.
Ну вот я, если вспоминать как раз про японских школьниц, это вот у меня была встреча по Mate RPG как раз, там тоже случайная накидка, да, то есть вот этих девушек-служанок, да, в гаремнике при парне, вот, и да, это было весело, у нас были и магии, и демоны, и так далее. Это забавно, да. То есть, и самое главное, то, что сам по себе сеттинг, он, ну, этой игры, да, он такой широкий довольно-таки. То есть, это можно очень много безумных сочетаний делать, да. То есть, вот, например, я смотрел тот же Zweihänder, где вот сейчас, в том числе, Кёбель ведет стрим, и там вот сочетание некоторых групп, да, там партий, там гораздо сложнее объяснить это. Да, то есть с учетом там стратифицированности общества. А вот тот же Mate, вот мне показался как раз в этом плане проще.
Ой, ну это чтобы это не Mate. Ты берешь, перемешиваешь, там все вкусно, нормально. Девочки-волшебницы в космосе на боевых роботах. Каждый второй.
Да.
Нам тут, кстати, пишут тоже то, что понравился Zweihänder, еще Battletech и старый Киберпанк. А мне нравятся механики создания персонажей, связанные с лайфпассами. То есть там Маусгард какой-нибудь, Burning Wheel.
Они больше дают тебе, чем вот эти вот маленькие штучки. Да. Лайфпасс, я имею в виду.
Да, да и очень прикольно, когда ты видишь... Мне почему-то прикольно видеть именно жизнь персонажа, как будто она так быстро-быстро-быстро пролистывается перед тем, как вы начинаете, собственно, играть. Мне почему-то доставляет это.
Да, и там как бы отдельные внутренние мемы, да, которые заложил именно дизайнер, вот, и логику вот того мира, который, ну, мы все-таки предполагаем, он в Burning Wheel, определенные сеттинговые рамки все-таки даны, да, то, что из одного лайфбафа ты не можешь перейти в другой, да, потому что есть определенные ограничения, и ты это видишь наглядно в механике, и, собственно, мне пришлось для того, чтобы стать дворянином, пойти на войну, да, то есть немножко поработать там в ранге и уже тогда перейти куда-то, да, или куда-то не перейти вообще.
Да, прикольно, это, считай, тебе еще и объясняют сеттинг вместе, так очень ненавязчиво ты получаешь информацию о сеттинге.
Да, клево.
Еще пишет Traveler, а, ну да, это как там же, по-моему, тоже лайфпасы в Traveler, да?
Да, или... да, 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 ну там великолепно, вот в Traveler можно умереть, по крайней мере, там, в котором играю. Или, знаешь, на самом деле, в Traveler ты иногда мечтаешь, чтобы ты умер, потому что у тебя настолько плохая жизнь, и ты настолько отстойный, что лучше начать заново, да.
Да, мы вчера накидывались, мы во вторник играли первую партию по Into the Virtual, точнее, по Old School Essentials, и я накидался, у меня 2 хитпоинта, я такой, о, блин, как так?
Да, ну тебе нужно будет быть более суровым, чем остальные.
Но сила 16, интеллект 16, я такой, блин, нет, я пострадаю немножко.
Мне очень нравится лично, да, ну я на самом деле просто влюблен в эту игру, это вот в Dogs in the Vineyard, создание персонажа. Понятное дело, что вы начинаете подростками, и не так много про вас известно, да, то есть у вас не так много опыта, да, но вы жестко сфокусированы дизайном, да, то есть вы вот эти юные паладины вот этой веры, и у вас, возможно, вот есть прошлое, да, то есть вы или с там, дружной семьи, или с неблагополучной семьи и так далее. Но самое-самое классное — это то, что прямо в создании персонажа вписаны испытания, да, то есть это и способ научить вас механике, да, и в том числе вот вы должны пройти вот этот экзамен, да, чтобы стать настоящим псом, и каждый из этих вот конфликтов, он уникален, он под вашего персонажа встроен, и что мне очень понравилось, это то, что это дает, ну, часть какой-то игромеханическую черту, да, то есть завалили ли вы экзамен или успешно его прошли. Вот, мне вот это очень нравится. То есть это уже сразу же, во-первых, знакомит с основной механикой, да, конфликтной, и сразу вы вовлекаетесь в сам процесс, вот, и своего персонажа можете пощупать предварительно.
Да, момент с обучением очень клёво. По-моему, Артём рассказывал нам недавно про... Маст, ты не помнишь? Игра про...
Да.
Ещё одна игра про девочку-волшебницу. Я вспомнил, кстати, игру, это Magical Fury. Та же игра за девочек-волшебниц, где у вас вначале проходит типа обучение, которое связано именно с механическими какими-то штуками.
Так, мы кстати, там вот нашли отправную точку в виде механа. Что дальше? Какой второй шаг должен быть?
По-хорошему, мне кажется, что механ, он должен уже давать тебе определенную пищу для тех или иных концептов, да, то есть, которые ты можешь сформулировать. А лично мне вот никогда не помогало вот начать, например, с первого шага, придумайте свой концепт, да, там, в 2 словах опишите, да, то есть, может быть, для фейтоводов это очень просто, но лично мне, то есть сначала идти от концепта и там дальше уже к механике, ну, гораздо сложнее, да, то есть мне кажется, вот как раз концепция, она рождается из того, что мы вот механически обустраиваем, да? То есть то, что мы уже вот получили, вот к тому моменту какой-то вот, да, щелчок должен быть для того, чтобы этот архетип у вас появился.
Так, с механом разобрались, говорю. У нас же там еще было 3 пункта в наших планах. Какой должен быть следующий? Напомню.
Ну, смотрите, у нас была механика, у нас была вот предыстория персонажа, у нас были связи, и 4-е это различные картинки, фан-сервис. Да.
Да, да, не влияющий непосредственно на механику, да.
На самом деле, для меня вторым пунктом идут вот эти вот неважные вещи. Вот когда я разбросал все свои характеристики, я сижу полчаса или час, чтобы выбрать картинку и имя. Для меня это очень, сука, важно.
Выбрать имя самое сложное.
Да, мне очень важно найти картинку, которая будет подходить для меня. В моей голове уже начинает вырисовываться персонаж, и вот если я найду правильную картинку, он будет просто неподражаемым. А если я ее не найду, это будет провальный персонаж.
Да? То есть тебе нужен именно такой вот определенная отсылка, да, то есть картинки к поп-культурному феномену. Ну, часто еще же люди как раз ссылаются там, и это вот как этот персонаж там из этого сериала.
Ой, не, я просто, короче, открываю Pinterest и ввожу что-нибудь, арт.
Окей.
И начинаю просто пролистывать. Это занимает примерно полчаса времени. Но когда я нахожу то, что мне реально подходит, это божественный персонаж будет. Так у меня появился негр в Японии, который творил магию вуду и закатывал глаза. Это было прекрасно.
Хорошо. Вот. А это по какой игре?
Блин, джекология. Mm-hmm. Это все японское, прикольное, и от Артема. Все от Артема.
Ну, лично для меня вот как раз... Я редко, наверное, иду искать картинки именно, да, я, возможно, с каким-то персонажем у меня складываются именно те или иные, вот, да, то есть культурные отсылки, да, то есть или какие-то песни могут возникать в ассоциации, наверное, не более того, не знаю, ну, лично для меня это, наверное, не так важно, ну, или порой там сложно найти что-то, что будет вот именно нужным референсом к персонажам, вот, или к тем играм, в которые я играл. Ну, то есть у меня такого, ну, здесь уже сложнее.
Возможно, я плохо повлиял на CRPG, потому что там вообще советую с этого начать.
А, найти картинку.
Да-да-да, а уже потом все остальное. Ну, это, я что-то подумал, что это ну, реально прикольно, но чуть попозже.
Не, я думаю, что это классно. Ну, мне, я вот со многими игроками, которые, да, действительно видели своего персонажа и вот потом гуглили, это как раз хорошо, это им очень сильно позволяет именно найти вот эту основу, да, то есть и основу для описаний, и основу для отсылок. Вот, поэтому, да, я считаю, что сама практика, она хорошая.
У тебя фундамент такой появляется, на котором можно все это строить. Причем визуальный, с которым можно легко поделиться с другими. Тебе не нужно описывать, ты такой, вот, смотри, вот картинка. И все ее видят, такой, ага, понятно.
Да, у меня там еще была змея духом. Мои, которые... Там у всех были книги, ну, которые, типа, у тебя есть книга, твой гримуар, вот, у всех были... Я не помню, что там было у других, у меня был гримуар-змея.
Круто.
Читать неудобно, наверное.
Да, там она просто знает заклинание.
А, ну, она как гримуар-фамильяр, да, такая.
Так, что для вас должно вторым шагом идти?
Ну, у меня вот первый со вторым шагом как раз пересекается, да, то есть механика с предысторией, вот мне кажется, что вот оно должно именно так порождать. Я помню у Паши Берлина давным-давно, в каких-то там годах, я не знаю, 12-13 блоги «Хроники героев», он там переводил как раз статьи чувака, который... Боже, ужасное начало, да, истории. Переводил статью чувака, который играл в D&D 4.
Да, что может быть и не так.
Да, и он, собственно, как раз там, мол, очень много людей жаловались, что в D&D 4 вот персонажи как раз вот... плоские, сложно что-то придумать, все вот эти вот только на пауэрах и прочем. И там он как раз советовал посмотреть в том еще числе... Блин, или он все-таки не к D&D 4 референсы делал. Блин, тут уже меня память подводит. Но он говорил то, что посмотри на навыки, и вот как раз из тех навыков попробуй вот оттуда найти вот эту часть предыстории, где же он этому навыку научился, да, то есть где он получил специализацию. Вот, и это позволит тебе сформулировать этот образ, например.
Кстати, в D&D 5 такой проблемы уже нет, там, вот, что-то мы генерировали персонажей, у меня так это, я прошел просто по всему списочку, и прям получился такой плотный персонаж, готовый. Правда, играть я так и хорошо не смог им, но в плане предыстории он был идеален, как мне кажется.
Но там же добавляли, ведь в D&D 5 как раз появилась в том числе и предыстория, да? То есть как отдельный...
Да, там да. Это бэкграунд, эта штука называется.
И она... как раз, мне кажется, и добавляет еще дополнительно, да, то есть кастомизацию. И причем много она не требовательна с точки зрения механической, но при этом неплохо дает себе какую-то пищу для моего размышления. Вот. Ну, поэтому у меня вот первый и второй шаг, они тесно переплетаются. Возможно, вот третий шаг, он действительно интересный. Это вот переплетение, да, всей группы.
Подожди, Дим еще не сказал, какой у него второй шаг.
Да, если у Бориса первый со вторым шагом переплетается, у меня скорее второй с третьим, и второй — это скорее связывание персонажа с группой, а третий шаг — это влияющий на ОВП кусок, это всякие предыстории и тому подобное, потому что мне, например, очень нравится, как сделано в каком-нибудь Apocalypse World, когда, ну, у тебя по факту нет предыстории, но у тебя начинает формироваться история с другими персонажами, когда вы там выбираете все это дело, и у тебя в голове начинает как бы выстраиваться предыстория в каком-то смысле.
И история всего мира.
Да, и еще и история мира вдобавок. Звучит странно, потому что я такой, система с лайфпассами, клево.
Не, ну, можно по-разному быть.
Для меня важнее, первичнее связь с персонажами, а предыстория, она очень легко может там... из этого уже потом вытекать. Ну, из этого и из того, ну, что из себя, собственно, сам персонаж представляет.
Вот, кстати, вот это уже очень интересный вопрос в отношении того, вот мы говорим, да, создать персонажа, но ведь действительно мы же не просто так создаем персонажей, а иногда мы создаем персонажей какой-то ситуации, которую нам предлагает ведущий, да, то есть типа, эй, ребята, предлагаем сыграть, да, но у ведущего уже, возможно, есть какие-то планы или то, что он хочет предложить.
Да, давайте, давайте сыграем в космических пиратов. Кем же вы будете?
Вот, вот, вот именно, да, то есть уже заранее есть что-то предзаданное, да, то есть которое мы оттуда же тоже исходим. То есть ведущего и вот ситуацию, которую предлагают, мне кажется, от создания персонажа тоже не стоит как бы исключать, да, то есть и это позволит в том числе игрокам исходить из того, как же мы вместе такие красивые оказались в одной таверне, да, вот.
Ну, мне это казалось это, типа, очевидным, потому что, наверное, если ведущий предлагает вам во что-то играть, а ты приходишь и говоришь, что нет, я буду играть в другое, то это как-то странно.
Ну, короче, я забываю, что у вас подкаст для взрослых, и, наверное, говорю всякие очевидные вещи.
Так. Не, ну, это не лишнее будет проговаривать, да. Все правильно.
Это, знаешь, на что похоже, типа, когда в католических этих церквях там эти службы проходят, и там просто стоит чувак на трибуне, говорит какие-то очень очевидные вещи, но как бы правильно с ним все согласны, как бы невозможно ему не аплодировать в этот момент. Ну,
здесь просто, мне кажется, важным, иногда бывают такие ситуации, когда ведущий, например, или не совсем продает, или его неверно услышали, да, то есть когда он предлагает ситуацию, игроки начинают создавать персонажей, потом они выдают ведущему вот этот адок, да, то есть там какой-то цирк Шапито, вот, и он такой, господи, а что мне теперь с этим делать, это совсем, ну, сильно отличается от того первоначального концепта, например, который я предлагал.
Еще ведущий может сам немножечко провалиться в этом плане, он скажет игрокам одно, но на деле окажется другое, то, что это, я говорю о своем опыте плохом в этом плане. Ты вроде бы задал ситуацию, а потом вот буквально на первой сессии начал играть другое. Ну, это неопытности, по большей части идет. Но так делать тоже не очень хорошо.
Да, это уже непосредственно во время игры у нас такой тоже дрейф был. Поэтому, да, это уже и групповая такая, то есть там самоконтроля, да, то, что группе сейчас там интересно.
Момент синхронизации.
Да, 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 да. Вот, но здесь вот, мне кажется, тоже порой, может быть, даже ведущий, когда вот все вместе создаем персонажей, да, вот это вот влияние на связи, да, на связность, но он может тоже проявить какую-то долю участия, да, то есть не просто отдать все на самотек, да, то есть там какой-то связаться, а какой-то, может быть, привязывать те идеи, которые предлагает игрок, к общему видению, да, то есть такой, о, точно, вот вы встретились, а это может быть, ну, влиять на вот эту вот общую предысторию, к ситуации, которая у нас произошла. Вот. И так будет лучше.
Почему это, почему я скажу, что это очень важно. Не отпускать все это дело, чтобы неслось оно не пойми куда.
Как правило, вниз, потому что гравитация.
Я хотел привести пример с возницей, когда ты просто бросил вожжи, и там твоя телега катится, черт пойми куда. И ведущему просто необходимо направлять в этот момент игроков. У тебя есть какой-то план в голове, даже если ты пришел играть в супер импровизационную игру, у тебя все равно должны быть какие-то в голове мысли по этому поводу. Если это более продуманная игра, скажем так, с модулями, будет прикольнее, если игрок говорит, что не знаю, там, меня преследуют какие-то люди. Ты помнишь тот модуль, который ты прощал, говоришь, не какие-то люди, а вот этот вот культ какой-нибудь из модуля. Да, да. И ты его сразу же вплетаешь в модуль, ему будет гораздо интересней. И тебе, как мастеру, не нужно будет очень сильно заморачиваться в том, чтобы найти для этого игрока мотивацию.
Или плодить сущностей каких-то непонятных.
Которые в данном случае
не сыграют. Да, и здесь как раз... Вот мы поговорили о том, что как раз ведущий — это тоже, да, часть связки, да, группы, а вот между персонажами, между другими игроками, ну, мне интересно, да, когда это организованный процесс, да, тот или иной, ну, как раз это, да, связи, это предыстория, ну, связи, я вспоминаю, это Dungeon World, да, то есть... Apocalypse World. Это круто. Вот. Есть, кстати, есть штука, да, то есть где вообще, ну, таких вот связей, о них предлагают подумать, но не в самом начале. Вот если мне память не изменяет, например, в Blades in the Dark вам просто говорят, что вы банда, да, но каких-то предысторий между вами там нет, да, то есть заранее. Вот именно то, что у вас в банде есть какая-то предыстория, то есть вот этого нету. То есть вы определяете просто заранее, какие мы, во что мы хотим играть, но связка между персонажами уже нет. То есть связка между персонажами — это какой-то другой объект более.
Ой, это еще прикольно выглядит, потому что, ну, Blades in the Dark, это ж, в моем представлении, это как сериал свои козырьки, как
какие-то... Да, Peaky Blinders, там, да.
Да. Вот, и там все же так построено в таких сериалах, то, что вроде бы, ну, там же экшен должен быть какой-то, да, но при этом нужно рассказать о том, кто такие персонажи. И вот он вот назад, ну, как каждый раз какие-то фидбэк... Фидбэк, не фидбэк.
Флэшбэк.
Как называется?
Флэшбэк. Не фидбэк, флэшбэк.
Флэшбэк. Хоть не кэшбэк уже хорошо. Вот, и вот так вот оно делает похожим вот на этот сериал. Угу. По-моему, это круто.
Да, ну я вот просто вот подумал, то, что это не всегда, вот видишь, как раз та часть, которую иногда игра имеет наглость пропустить, и это вот дизайном затыкается другой вещью. А то есть, например, вот у вас есть там база, у вас есть банда, у вас есть корабль и такие вот вещи.
А еще скучно, когда даны связи, но не дано, как их развивать, не подсказывает игра.
Да, это катастрофа.
Да, вот тот же Dungeon World. Там слабовато. Там. И там еще бывает абсолютно дженерик связи, типа, а, ну, мы прошли через огонь и воду. Ну, круто, но, типа, ну и что?
Да дальше-то куда?
Да, там, ну, там, в принципе, не самая продуманная механика именно в этом плане. То есть как они закрываются, значит, нам надо что-то сформулировать дальше или, ну... Мне кажется, в тексте правил этому должно было быть лучше уделено времени, потому что когда мы проводили кампанию по Dungeon World, мы меняли, но мне кажется, мы отступили несколько от принципов именно рулбука, то есть мне пришлось искать, да, то есть как вот эти вот связи преодолевать, когда мы играли с группой у меня за столом.
Мне очень круто нравится, как связи сделаны в «Тысяча одной ночи». На всякий случай для слушателей, это маленькая такая игра от Мэгги Бейкер, по-моему.
Да-да-да.
Да, и она довольно старая, но при этом там прослеживаются забавные веяния будущего АВ, которое наступит лет через 6 после, по-моему, выхода «Тысяча одной ночи». У нас, по-моему, был сбор, если что, можете посмотреть. И там связи сделаны не просто в виде отношения одного персонажа к другому, а они, во-первых, такие многоступенчатые и завязаны на конкретные действия. Один персонаж завидует чему-то, ну или не завидует, а там что-то другое испытывает, того, что есть у другого персонажа, и вторая ступенька — это что этот персонаж намерен сделать. Это как раз, мне кажется, та ступенька, которой, например, не хватает Dungeon World. То есть, ну да, вы прошли через там огонь и воду, а дальше вот...
Что при этом ты хочешь добиться, во что ты будешь играть?
Да, мы, по-моему, когда играли, мы делали что-то типа ходов или что-то типа того, то есть, чтобы ваша связь сыграла, вам нужно что-то сделать, чтобы ее дальше развить. И вот когда ты пишешь что-то конкретное, это намного проще. А
это же, по-моему, прямо в фокусе игры, да, то есть, ну, мне кажется, то, что здесь важно понимать, то, что есть ли вот это вот на взаимоотношения между персонажами игроков, играет ли механика, сам фокус игры и так далее, то есть, или он отдан там немножко на самотек, или там вот под воздействием тех или иных событий, да, то есть, возможно, некоторым играм и не требуется, да, что-то вот столь сильно сфокусированное, да, на взаимоотношении именно, на дальнейшее развитие.
Ты имеешь в виду, не стоит тащить, типа, это,
ну,
вообще везде,
я вот просто думаю,
можно,
да, то, что, возможно, это где-то уместно, да, то есть, где-то, да, то есть, может именно не подходить, потому что, мол, эй, ребята, это не игра про наши взаимоотношения, да, то есть, это игра вот про то, чтобы надавать кому-нибудь по заднице, вот, а мы тут продолжаем драматизировать. Вот, но я просто подумал то, что это может быть определенным препятствием, но, если честно, вот многие игры из моего далекого ролевого детства вот страдали отсутствием связности, и это было очень сложно, да, то есть если они не прописаны процедурно, да, то есть, ну, просто подумайте, да, я в частности, например, про ВТМ какой-нибудь, да, когда ваши персонажи объединены в катерию, да, и вот, а как, и... Вот. Ну, то есть, мне всегда было очень сложно именно в этом.
Как вы познакомились? Ну, мы встретились в таверне.
Ну, да. То есть, и это же, да, превратилось как раз к тем же жанровым клише. Да? То есть, мы встретились в таверне, и, ну, мы просто, ну, нас принц познакомил там городской.
Да-да, давай, где некроманты уже? Давайте, идем.
Да-да-да, пропустить диалог.
Да-да. Это было очень проблематично, вот, ну, мне кажется, то, что если игры все-таки ориентированы на то, чтобы сбить вас в какой-то коллектив, да, то есть персонажей, то надо все-таки вписывать это в дизайн, то есть и это грамотнее, именно с точки зрения облегчает задачу и группе, и ведущему, и всем.
Ну, вообще, выбирайте для персонажей картинку, песню, не знаю, как будто другую отсылку, или для вас это не так важно? Поможете я про свое видение этого уже рассказал?
Ну, картинка это прикольно, вот, но ну, я не могу сказать, что для меня она настолько важна, но, ну, типа, посидеть на каком-нибудь DeviantArt или Pinterest, я не сижу по полчаса, конечно, если я не нахожу, я сильно огорчаюсь, но, Мас прав, когда ты находишь, что у тебя прям кликает в голове, это так, вот, вот это прям, ух, ух, круто.
Ну, я не ищу. Я не ищу, да, то есть вот целенаправленно, я говорю, у меня скорее вот какой-то архетип, да, то есть или из кино, да, то есть какая-то роль или еще что-то навевает, или музыка.
Ну, мне кажется, очень близко.
Ну, да, да, но я просто вот, если не кликает, то тоже хорошо. Или действительно там, может быть, смесь, да, из каких-то вещей, в которые я бы хотел сыграть, вот, сложно сказать, то, что именно вот картинка... Не знаю, мне скорее нужно упороться какой-то, вот знаешь,
образ.
Именно не образом персонажа, а скорее вот различными там сеттинговыми штуками. Вот. Возможно, это из-за того, что я именно, ну, больше ведущий, чем игрок, да, то есть скорее это с этим связано. Вот, то есть мне нужно, потому что я обожаю свой Pinterest, там, тысячи. На данный момент нереализованной моей меха-драмы, то есть именно то, что у меня в голове, то, что я во что я хочу сыграть, но никак не могу найти ни систему, ничего.
Столько людей хочет сыграть в меха-драму, господи. Где уже система для меха-драмы?
Слушай, я даже уже, даже предполагаю то, что я не хочу даже меха-драму, я просто хочу, блин, меха, а драму я приплету из «Тысячи одной ночи», я шучу, вот, ну, то есть, в данном случае мне просто хорошую меховую игру, и у меня просто тонны картинок этого чертового меха, просто у меня есть отдельные, у меня там 1355 картинок, пинов, и из них Military Sci-Fi у меня занимает ровно треть, а вторую треть Blades in the Dark, то есть, поэтому вот различных картинок, которые я сохраняю, и это, да, прям просто задница. Очень хочу что-нибудь подобное. Приглашайте меня, пожалуйста.
Мне кажется, нужно приложить, если Борис не против, ссылочку на его залежи картиночек.
А, не, я не против. Да, я не против. Сейчас я просто совсем отчаялся. Я сейчас смотрю аниме, то есть смеха.
Дальше можешь не продолжать.
На этом можешь закончить.
Ну, то есть я смотрю не современных, потому что современный меха-жанр практически умер, насколько я понимаю, по крайней мере.
Ну, блин, подожди, не так давно был этот Гандам, который что-то стали кровные или какие-то там сироты. Я просто плакал и орал, это было хорошо.
Ну, он как бы, Гандам, он, насколько понимаю, прям в стороне. Я просто вот, понимаешь, настолько мое отчаяние, что я начал, ну, погружаться в аниме-меху, потому что вот я очень хочу хоть что-то вот подобного контента потреблять. Очень много. Я сейчас смотрю Votoms, это бронированный...
Я не осилил.
Я вот уже на 26-й серии с сыном, и мне очень нравится. Там Вьетнам, Рэмбо, ну это вот как вторая часть. Ну это вообще очень круто, и меня аж просто всего аж трясет, понимаешь? Вот настолько хочется чего-то подобного, хочется что-то подобное писать. Потому что я даже написал механику... Вот я смотрел обзор Кёбеля на этот, господи, последняя вот эта игра, вы тоже обозревали, да, Lancer. На Lancer, и он там критиковал то, что у него отсутствует какая-то вот связность опыта, да, то есть опыт просто выдается за миссии, и это типа полная жопа, и я там выдумал гигантскую просто систему опыта, которая поощряет в том числе драматические всякие штуки, вот она у меня на Google Доке лежит. Вот, мне стыдно ее кому-то показывать. Я не знаю почему. Вот, я просто еще не успеваю как-то это отшлифовать. Вот, и да, то есть вот, хочется. Все, извините, это просто... Это обязательная часть последних подкастов со мной или каких-то общений со мной. Я буду вам говорить про меха очень долго и много. Я же, по-моему, затрясся от вожделения. Да, извините.
Жаль, Артем сегодня не смог прийти.
Мы тут при нас пошли.
Так, ладно. Ну, да, то есть, как музыка, референсы к фильму. Все. Для меня это скорее больше. На Pinterest я кину ссылку.
Да, давайте подытожим про создание персонажей. Первым пунктом мы выбрали, что очень важно или очень полезно создать для себя какой-то фундамент, то, на что вы сможете встать. И им является механика. Второй и третий пункт в основном у нас разошлись. И это было либо предыстория, либо связи и предыстория. И последнее — это отсылки к чему-либо. Это не значит, что это вот единственный правильный вариант развития событий. Разные игры предлагают это делать по-разному. Пробуйте так, написано там, и будет вам для вас счастье.
Да, можете написать в комментарии. Где-нибудь... Как вы предпочитаете. Нам, кстати, несмотря на то, что Артём не пришел, но он немножко написал свой порядок, ему важна тоже игромеханическая часть. Затем у него идет влияющий на общее воображаемое пространство кусок, всякие предыстории. А затем не влияющий на игру кусок. И нулевым пунктом у него идет связывание персонажа с группой.
Это важно? Это самые первые типы или это вообще не важные типы?
Я не очень понял, что он тут написал, то, как я понимаю, это самое важное.
Разные люди по-разному видят, как это должно быть.
Да. Ну и разные игры по-разному видят. Да, разных игр, да. Ух. А знаете, что бывает не по-разному, а очень одинаково? Это всякие клише.
Мне очень нравится наши переходы такие ненавязчивые.
Вообще, абсолютно ненатужно.
Кстати, отлично. Это тоже надо уметь. Вот поэтому у нас ребят.
Да, всякие клише настольных ролевых игр. Жанрово-сеттинговые, всякие фэнтезийные, нефэнтезийные.
Ну, как мы любим для начала, что такое клише?
Стереотипы — это какие-то устоявшиеся тропы, которые происходят в каких-то конкретных...
Ты определяешь одно слово через другое непонятное. Не надо так.
Ну, не, подожди, тропы — это тоже довольно понятное слово. Которые, значит, какие-то устоявшиеся события, устоявшиеся виды сцен, устоявшиеся виды персонажей, действий и тому подобное.
В общем, какие-то шаблоны, скажем так.
Шаблоны, да. Которые у вас возникают в голове при чем бы то ни было.
Так вот, вопрос такой. Клише — это хорошо или плохо?
А, вообще... Говоря о всяких, наверное, клише, стереотипах и всем. Просто у слова клише такая негативная коннотация, я бы сказал.
Ну да. Здесь скорее так. Ну, тропы — это самое простое, наверное, да? То есть замена его.
Угу, да. И с одной стороны, это хорошо, потому что нашему мозгу от этого хорошо, потому что он ленивая такая зараза, очень любит мыслить стереотипами и всем таким.
Да, если ты видишь какого-то скрюченного старика, пусть он будет магом, да? Ну, логично же в фэнтезийном мире. Если видишь кого-нибудь толстого вылезающим из дорогого автомобиля, пусть он будет миллионером. Все вроде просто.
Ну, если честно, мне всегда нравились клише, вот, и, ну, мне кажется, плохая штука клише не станет. Это или весело, или как-то устоявшийся способ решить проблему. Ну, то есть та же таверна, да, то есть фэнтезийная, она, ну, вот, просто надо как-то быстро всех собрать. Да, вы встретились в таверне, да, и, в общем, не задавайте лишних вопросов, идем, выдвигаемся в данж, да, то есть какой-то человек вам предоставил что-то, там, свиток и прочее, да, это может выглядеть заезженным, но при этом вполне рабочей схемой.
Никто не против, самое главное.
Да, вполне рабочей схемой.
Я могу сказать, почему клише — это прекрасно, и почему все должны делать.
Мне очень понравилась фраза Бориса «Плохая вещь клише не станет». Я не знаю, почему, но прям так.
Я чувствую, я слышу название для подкаста. Вот, я хочу сказать, почему клише — это прекрасно. Раньше у меня было то, что, значит, такое же мнение, что клише — это плохо, да, никому не...
В смысле, точно такое же?
Ну, есть же какое-то общее такое мнение, что клише — это плохо.
Ну да.
Это означает то, что не оригинально.
Банально и все такое.
Да, тебе это уже не интересно, ты это уже раз видел. И до какого-то момента я ссылаюсь на сериальчик сейчас. До какого-то момента там реально это было плохо сделано. Но потом люди научились. И сейчас вот самое главное в клише — это умение из него правильно выйти. У тебя есть... Вот, ну, сцена какая-то ставится, у тебя есть какие-то входные условия в эту сцену, такие входные параметры, и клише тебе говорит и про них, и про то, как они впоследствии должны во что выйти. То есть вот это возможность, это немножко сложно.
Ну, мы вешаем на стену ружье, и понятно.
Да-да-да. Но если суметь из этого интересно выйти, то это просто переворачивает клише. То я обычно, когда смотрю сериал, я могу что-нибудь там в телефон уставиться, там вот параллельно листать на наш чатик. Но когда вот происходит такое в сериале, я обязательно повернусь и посмотрю, как хорошо же они сделали.
Ага, да-да-да.
То есть, пример. Я люблю смотреть романтические комедии, не осуждайте меня за это. Стандартная ситуация. Главный герой с главной героиней стоят рядом с дорогой, там какая-то лужа, проезжает машина. И что должен сделать главный герой? Конечно же, заслонить свою любимую, чтобы все попало на нее, не на нее, а на него. Как будет этого интересно? Ну, ты знаешь, как должен поступить главный герой из его характера, как поступит героиня. И он такой раз и прячется за нее и говорит: «О, видел, какой я ловкий? Нет, ни одна капелька на меня не попала». Это уже вот начало как клише, а выход из него совершенно другой. И если научиться такое делать в ролевых играх, мне кажется, это будет просто бомбически.
Или когда персонажи понимают, что они находятся в такой вклишированной ситуации или типа того.
А у меня, на самом деле, вот случился совсем недавно вот как раз к теме клише, очень забавный случай. Я вчера посмотрел «Проклятие Аннабель 3». Я просто очень люблю фильмы ужасов, любые, даже самые там не очень и прочее. И у меня вызвал страшное горение этот фильм. Я очень надеюсь, что там, если будут спойлеры, там перематываете. Но, собственно, фишка в чем, да? Там была маленькая девочка, в которой хочет селиться демон. Там была ее няня, которая такая блондиночка, вся добрая себя. Там была девочка-бунтарка, которая демона выпустила на свободу. И там был парень, который должен защищать свою подругу-нянечку. И, собственно, ты смотришь, ну, типичное начало фильма ужасов, где, представляете, там, в общем, никто не умер. Никто не умер. То есть даже та мерзкая вот девчонка, которая себя плохо вела, выпустила демона и постоянно говнила и всем бредила, она осталась живой. А в конце девочки, у которой не было друзей, приглашает огромное количество, ее новых школьных знакомых, которые дарят ей много подарков, и вся семья счастлива, и все хорошо. И это вызвало у меня такой вот просто гнев, потому что это вот как будто ты играешь в Dread с чемпионами мира по дженге, да, то есть где все выжили. То есть потому что, ну, от определенного у тебя есть, да, то есть позиция, что фильмы ужасов, они еще такие, ну, довольно часто у них архаичная мораль, да, ну, в отношении того, что все-таки плохие люди, они там умирают, вот, так или иначе их зло наказывает и прочее. А тут никто ни за что не понес наказание, да, то есть все остались живы, и это все было как-то для меня крайне бессмысленно, вот, и это нарушение вот этого ожидания моего, да, то есть то, что клише, это в том числе и часть каких-то ожиданий, это вот те тропы жанровые, которые мы хотим видеть в игре. Да?
Мы ради них сюда пришли.
Да, потому что, ну, собственно, что такое, да, жанр? Это совокупность тех или иных тропов, да? Если ты этих тропов и клише не видишь, то это может происходить обман ожиданий того, что ты хочешь увидеть, того, что хочет предоставить механика. И порой там ведущий, если он хочет быть там супер оригинальным, да, то есть он заворачивает это так, что не, ребята, у меня будет вот свое новое видение. Порой это может быть хорошо, но иногда это может обманывать ожидания там игровой группы.
В данном случае гораздо проще испортить, типа, чем вот так вот неожиданно повернуть. Гораздо проще ты просто, ну, как-то вызови. Это вызовет не реакцию удивления, а реакцию типа «Чего?».
Да, там прикол в том, что входные-то у тебя все одни и те же данные, а выход из этого немножко другой. Он не то, что он разворачивается на 90 градусов, куда-то идет в всю другую сторону, он чуть-чуть поворачивает, просто основываясь на характерах героев.
Когда вот это обыгрывается, это очень круто. Мне тоже нравится, я понимаю, о чем Маса говорит. Это прям ух, вот когда я это вижу в сериалах или еще где-то. Это, ну, или в фильмах, это постоянный такой вот, ну, это скорее, да, там, знаешь, такой приятный референс, то, что а мы в теме, а вот посмотрите, как мы сделали, и прям супер.
Мне еще показывает просто как крутость этих сценаристов, которые смогли так хитро вывернуть.
Что касается там каких-то, знаешь, комедийных хорроров, то есть там «Убойные каникулы», «Хижина в лесу», да, когда ты видишь то, что какие-то тропы используются, и они это делают, я не знаю, смотрели ли вы.
Умело.
Да, очень умело, очень умело. То есть, когда реднеки в лесу не какие-то жуткие стили поворота не туда, а наоборот, они в ужасе от того, насколько глупые вокруг студенты. Это же великолепно, блин. То есть, и вот такие вещи, ну, ценятся, и это, да, вот. Я полностью согласен в этом плане. А скорее вот, когда просто полностью фильм не оправдывает жанровых ожиданий, да, тут прям, я не знаю, у меня вызвало это страшное смущение, у меня бы это вызвало и на игре. Но иногда просто бывает так, что когда ты отказываешься от вот этих вот узнаваемых элементов только для того, чтобы вот, а я сейчас выдам вот то, что вы никогда не видели, а получается сумбурно, получается какой-то не очень умелый Дэвид Линч, да, то есть где-то просто какая-то нарезка, какая-то бессистемная и, не знаю, это вот большой риск.
И вопрос, получится ли это в действительности то, чем другие никогда не видели? Или это именно будет какой-то попурри из уже существующих троп, которые ты просто накромсал в другой последовательности?
Или перетащил из не того сеттинга.
Да, или из не того сеттинга. Это ж, или не того жанра, если того хуже уж совсем.
Или ты взял не те сюжеты.
В греческом фэнтези ты начинаешь отрезать голову трактирщику, это, конечно, это ломает клише, но...
Ну, это вот те риски, да, то есть когда мы там совсем о них отказываемся и прочее, но вообще умело их использовать, это, мне кажется, благо наоборот и круто, вот, и для новичка опираться как раз на различные вот устоявшиеся схемы вполне, да, уже потом позже отходить от этого.
Да не только для новичка, что плохого там в старом добром вы встретились в таверне условно, если оно подходит и все такое.
Слушай, ну порой это бывает вот прям круто. Было какое-то ОСР-приключение, я его найду, которое мы играли. Где вы встретились в таверне, и вы в таверне и продолжаете, и остаетесь. Ну, потому что там уже меняется реальность уже в самой таверне. Был классный модуль, который проводил вот ведущий. Я найду его обязательно. Очень крутой.
Вышел из таверны другим человеком.
Ну, фактически. Ну, там это все перешло...
Через 18 лет.
Все перешло в такой Ghostbusters, охотников за привидениями, да? Только в фэнтезийной таверне. Ты этого просто не очень сильно ожидаешь. Вот, а тогда...
Вот на такие типа клише «хорошо-хорошо-хорошо». А есть ли какие-то клише, которые вот надоели? Или типа, прям что-нибудь такое?
Я помню, в тех же сериальчиках меня очень сильно бесили некоторые моменты, когда они просто брали и реально вот ничего не меняя, вот лупили. То есть, вот, у тебя серия была, вот ты берешь колоду карт, так перемешиваешь, просто раскидываешь сцены, вот это выкидываешь, и тебе уже каждая карта — это какая-то сцена. И вот они просто в разном порядке в разных сериалах тебе намешивали.
Но колода одна и та же, да?
Колода одна и та же абсолютно. Вот, и это вот плохо, когда совсем ничего не меняется.
Когда оно прям повторяется, типа, да, одно и то же, одно и то же.
Ага. Ну, мне сложно сказать, что это вот... Это может касаться каких-то, да, там, ну, целостных вещей, там, сценарных, да? А с играми тут посложнее, потому что мы вовлекаем, ну, еще игроков, да, соавторов и так далее. Здесь сложно это взять и повторить. Ну, только если ведущий не начинает играть, да, за разговоры NPC, да, то есть в реальном времени сам с собой. Вот.
А вот такая ситуация, что, например, допустим, есть фронт. У тебя там, у него есть условно какое-нибудь проклятое место, какой-нибудь плохой... злодей, и, ну, там что-то мелочи еще, вот. Вот игроки там приключались по этому фронту, одно приключение, и начинается второе приключение, там у тебя есть какое-то проклятое место, какой-то злой злодей, возможно, тоже лич, ну, может быть, нет, да, то есть насколько это, является ли это клише, и насколько это плохо, то есть там клише в одной и той же игре получается.
Но если говорить о повторении, то это не очень хорошо. Но тут, если всем норм, конечно...
Ну, типа, ребят, D&D — это игра про подземелье, черт. Ну, как... ну, ты из одного подземелья вышел, о, там еще одно, а потом еще одно, и там какая-то определенная повторяемость, да, то есть она вполне, мне кажется, может быть, и неплоха, да, то есть для фокусированной игры.
Да вообще эти ваши маусгарды нас только на задание отправляют, я не понимаю, да, что происходит. Типа, мы ходим вечно на побегушках какие-то, вообще. Что это за игра?
Мне кажется, то, что Маусгард в этом плане недооценили. Прекрасно. Можно просто, да, рабочих сопровождать, чинить башню. И хорошо уже. Вот. А потом с лисой сражаться или еще что-нибудь. Великолепно.
Ну, или убегать от нее, тут уж как пойдет.
Да. Особенно, когда ты узнаешь, что чтобы завалить лису, тебе нужно мышей 50. Вот, или там 200.
Да-да-да. Она строит.
Вот. Тут, конечно, оно... Да, здесь я не могу вам создать какого-то антагонизма. Я большой поборник клише. Люблю. Люблю. И мне кажется, кстати, это классно, когда ты можешь какую-то отсылку сделать, и ты ждешь там, вот как это в меме, знаете, Мурена, которая сказала шутку и ждет твоей реакции. То есть вот ты за столом что-то так, да, что-то такое сделал, да, там что-то, ну, какую-то отсылку, И кто-то ее угадал, и он сказал, да, круто. Вот, и ты такой, е, ты знаешь, чувак.
А если ты прям вот совсем жестко позаимствовал? То есть это вот не чуть-чуть, а вот прям вот ты посмотрел что-нибудь или прочитал, и вот, ну, прям по тексту это списал. И это заметили, это плохо
жабить. А смотри, а что именно, да? То есть тут надо понимать, то есть мы не можем списать, ну, можем списать канву какую-то определенную, да? То есть вот ты избранный мальчик, да, твой вот тот темный лорд, он твой отец, да? Но, окей, о, это как в «Звездных войнах», да, это как в «Звездных войнах», но все, что происходит между этим, это уже, наверное, не как в «Звездных войнах», да? То есть если только вас по рельсам не ведут.
Контекст очень разный.
Вообще я говорил про ловушку. Какая-то ловушка такая, которая прямо вот дословно списана из книжки. И вот кто-то угадал ее прям. Он читал эту книгу, которую никто никогда в жизни, ты думаешь, что не прочитает, потому что это тот еще трэш. А вот этот игрок тоже ее читал. Как быть в такой ситуации?
Если бы он вдруг читал книжку, которую я считал трэшем, который никто не прочитает, и этот чувак, который ее прочитал, оказывается за моим столом, то, может быть, это удивительное стечение.
Возможно, тебе повезло.
Да, то есть у вас есть еще больше общего, чем просто твое настольно-ролевое хобби. Вот, поэтому поверни это в положительную сторону. Вот, ну, то есть тут мы говорим там о супергипотетических вещах, если там про ловушку. Все-таки ловушек, ну, не так много разновидностей. Если только ты не сильно, конечно, что-то такое мистическо-магическое делаешь, механически они все одинаковые. Смотрите Индиана Джонса и все. Я бы находил в этом плюсы, скорее, чем минусы.
Ну да, потому что мы ж тут не на... Мы не собрались на соревнования в стиле, кто кого перемудрит и придумает наиболее что-то оригинальные вещи. Плюс, ты говоришь, что другие заметят, но если, может быть, другие тоже там условно читали эту книжку, но так как другой контекст происходящего, ты же не будешь повторять абсолютно то же самое, потому что, ну, вот там персонаж другие, условно, главный. А все равно точной копии не получится, и из-за другого контекста можно даже и не заметить, что это напрямую там откуда-то взято. Либо другие незнакомы, масса вон всякие фразы из своих корейских сериалов говорит, а я это не смотрю, у меня норм, я ору.
Я просто играю в корейские сериалы, и всем нравится.
Ну, в общем...
Клише — это хорошо.
Это хорошо. Заходите на ТВ-тропы и просто наслаждайтесь этим. Блин, ТВ-тропы — это круто.
Да, там их просто дофига, да, все так, мы приложим, ну, это tvtropes.org, по-моему, или что такое, да, это прям сайт с огромнейшим количеством тропов, да.
Можно бросить 2D6 троп, чтобы получить приключение?
Можно, вот можно и легко причем, да.
Там даже не D6, там D побольше.
Нет, да, TV-тропы — это очень классная штука именно с точки зрения того, что где-то я это видел, и можно посмотреть, где это можно посмотреть еще. Вот, там же есть как раз и в том числе, в каких именно, да, отсылочках это происходит.
О, то есть там прям, то есть это прям такой вот разбор какого-то медиа с ссылками на другие или как?
Не медиа, а именно тропа какого-то, и описано, где этот троп, в каких медиа.
И в том числе наоборот, да, то, там как раз это двухсторонняя магистраль, да, то есть там действительно можно идти от тропа, которая встречается в разных медиа, но в том числе там есть статьи про конкретные медиа, и там список тропов, которые в нем есть, да, то есть поэтому там и обратная часть тоже работает вполне. Я просто, ну, люблю TV-тропы, крутая штука, вот.
Надо будет как-нибудь покурить TV-тропы.
Офигеть, ты не знал.
Нет, я знал просто это. Я знаю, это на английском же все, я же такой себе англичанин.
Ну, да, да, есть такое.
Осторожно, английский. В общем, что, тропы — это хорошо, мальчики, девочки и все остальные. Любите тропы и клише, пользуйте их. Я думаю, если игроки какой-нибудь чувак начнет ныть, типа, а, фу, это клише, это не оригинально, ну, это...
Дайте ему бананом по лицу.
Да.
Делайте тропы, не делайте рельсы. С вопросами сегодня все.
Темами мы закончили. Можем...
Попытать Борю.
Да, помучить Бориса по поводу примера игры.
А, точно, да, давайте, мы уже хотели об этом.
Я пошел в генератор слов.
Давай.
Генератор слов? А такой есть генератор слов?
Генератор случайных слов. freegenerator.ru.
А, вот, даже так.
Да, существительные. Сгенерировать слово. Журналист.
Ой, это круто.
Так, давай еще.
и тут выражение. Журналисты и выражение, как вам? Мы можем что-нибудь еще погенерить.
Ну, блин, это звучит прикольно, журналисты и выражения. Так, сеттинг. Какой может быть сеттинг у нас?
По-моему, какой-нибудь киберпанк там с этими журналюгами.
Ну, мне сразу, да, трансметрополитен какой-то во главе да, появился там. То есть я сразу, так как где главный герой журналист, вот, и это, ну, наверное, что-то такое, да, то есть с раскрытием правды. А, еще вот, наверное, дико бесит, если кто-то играл в Blades in the Dark, да, то есть по-любому ведущий обязательно вспомнит про вот этих, про журналистов надоедливых, которые будут лезть в ваши криминальные дела, вот, по крайней мере, да. Это тоже неплохо, да, то есть такая экстремальная журналистика, какая-то вот подобная вещь.
Ух, огонь. А какая основная фишка игры?
В названии есть выражение. Может быть, что-нибудь про выражение?
С выражением очень сложно. Я просто думаю то, что фишка игры, то есть вы там, может быть, действительно у вас есть идея для репортажа, да, то есть как такая завязка для... Считайте, ой, у меня сейчас циклы попросят.
Ой, блин, прикольно, это игроки придумают какую-то статью, а потом уже из этой статьи они, ну, типа, события выстраивают. Значит, такое в обратную сторону.
Да, можно и так. Можно вот, собственно, то есть, ты, ну, смотри, у тебя есть завязка для этого, для репортажа. Ты, собственно, отправляешься в поле, да, работать, находить людей, формировать информацию, а потом ты должен каким-то придумать заголовок, который будет броским выражением, да?
Да-да-да-да-да.
Это как с Джимом Керри, это было, по-моему, про Бога, этот фильм там был с ним, как он называется, господи. Что-то про Бога, короче. Я думаю, вы вспомните, это там же был шлоган какой-то, типа, вот такие пироги его, что отправили пироги, а ты делать. И он там, считай, после этого стал крутым.
А главный недостаток игры? Какой может быть?
Точно, Брюс Всемогущий.
О, нам Дрю подсказывает Брюс Всемогущий.
А недостаток игры...
Что в ней не проработано? В игре, которая не проработана.
Блин, хороший вопрос, да? То есть, особенно учитывая то, что мы не знаем, насколько... Давайте она будет хэви-рульная. Нет, это... Да, то есть...
Огонь.
Внезапно такая простая игра должна была быть, вроде быть, да, но нет, короче, она там по гурпсу так она основана.
Да, это хак на
гурс. Вам нужно для того, чтобы выбрать своего журналиста, у вас там есть огромное количество навыков, да, то есть различных спецправил, которые одна часть в начале книги, часть в конце книги, да, то есть вот такое что-то подобное. То есть оно плохо структурировано.
Выражение генерируется по 15 таблицам, да, и все вот этого.
Да, вот это.
Все, как мы любим. Так, а на кого рассчитана игра и кому эта игра не понравится?
Ну, там нет боя, понимаешь? Это как там что-то ага, типа с Outlast'ом, да, то есть где ты проникаешь... О, у меня все, пошла журналистские эти референсы. Ну, то есть в Outlast'е же ты тоже журналист, да, то есть ну, попадаешь в не самую хорошую ситуацию, да, и как раз у тебя нет возможности сильно давать отпора, да, то есть у тебя есть камера, вот, и да, там просто нет боевки, просто нет механики, то есть представляешь, она очень тяжелая игра, где нет боевки. Да,
рулбук на 600 страниц, где нет боевки.
Ой, а еще был прикольно, за гранью добра и зла, что ли, игра. Там ты выходишь с камеры и фотографируешь пришельцев. Там, ну, там можно драться, правда, немножко, но их фотографировать полезнее выходит.
А, да, кстати, была такая. Я вот знаете, о чем думаю? То, что, а прикиньте, нет боевки, но зато... Есть очень тяжелый социальный бой.
Конфликты такие социальные, да?
Еще под каждый конфликт отдельно написано. Если ты спонсоришься с мамой, вот такие правила. Это ж хэви-рул.
Там просто именно фишка в том, да, то, что, например, тебе нужно взять интервью у какого-нибудь криминального босса, да, и ты понимаешь, что он тебе не все может сказать, а иногда ты можешь его там, например, спровоцировать, да, чтобы, ну, тебе важно так спровоцировать, да?
Чтобы потом уйти оттуда.
Да, чтобы попасть, например, например, у нее процентник, да, то есть вот 70, это, как тебе нужно попасть в цифру между 70 и 80, чтобы он или откажется отвечать, это от 0 до 70, а если выше 80 до 100, то он просто, ну, там, может тебя ударить, да, там, или, ну, там, что-то, какие-то совсем негативные последствия. Но за это ты получаешь, может быть, какие-то дополнительные броски к вот этому выражению в итоге, да, то есть когда интервью публикуется или еще что-то, да, такие-то, знаете, подробные правила социального боя, а вот обычного боя нет, сорян. Прикольно, вот, но это может понравиться, да, людям, которые хотят структурированное социальное взаимодействие в игре. впервые в жизни.
И не понравились тем, кто любит воевать.
Да, они такие, блин, а где бой, черт.
Я зачем взял книгу, да, она толстенная.
Да, ну, собственно, это все, что мы придумали. Да, вот эти вот этого достаточно, мы считаем.
Кто ее мог написать? Люк Крейн.
Да, можно.
Толстая, структурированные бои. Вперед. И, собственно, плохая компоновка книг. Отвратительная. У всех.
Просто бинго, Люк Крейн, я не знаю.
Люк, пожалуйста. Вот тебе новая идея.
Новая идея, да. После Торчбирера как раз вперед.
Ну вот так.
Либо если это Гурбс, то это мог быть Стив Джексон. Как бы. Гурбс. Гурбс журналисты и выражения.
А там же есть Гурбс, да? Типа social engineering, там, по-моему, как раз про... Про это, или я сейчас что-то вру, наверное, да? Я просто не сильно в Гурбсе.
Мне кажется, можно сказать Гурбс и рандомное слово, и есть такая книга.
Да, у меня как раз все...
Название какого-нибудь порно, и вот как раз будет вот где-то рядом такая книга есть.
Так, да. Так, и, собственно, а что нужно сделать на конкурсе? Вот мы придумали, окей, еще раз, давайте повторим правила.
Вот, все, вот.
То есть нужно журналисты выражения, или мы уже полностью раскрыли тему и будут новые слова?
Это мы просто для примера придумали.
Да, это Масса только что случайно выбрал два слова. Мы выберем, не знаю, какое-то количество слов в пул, и человек должен будет выбрать два из них, любые, и написать вот по примерно такому шаблону, собственно, свой вот этот питч к игре, и прислать ее. Не знаю, мы, наверное, Google Form просто какую-то сделаем. И прислать ее нам. Круто. Да, а потом мы, естественно, все это вывесим, и, наверное, можно еще будет проголосовать за самую крутую. Самую крутую, значит, вот. Самый крутой питч.
Да, у нас будет два победителя. Одного, которого мы выберем мы, и одного, которого выберут сами люди. Кандидат от народа.
Клево. А какие купончики, на сколько денежек, что можно будет купить? Индюшку или можно прям вот рассчитывать на что-то? Вы расскажите.
Ну, мы думали, что это будет $25 и $10, соответственно.
То есть на первое и второе место.
Круто. Да. И так как купон на драйв-тру, можно будет там что-нибудь от студии купить. Благо у него больше негде купить PDF-ки.
А, они совсем ушли с этого?
Да, они совсем ушли, и там есть сайт PDF Studio 101, где вы можете скачать свои PDF-ки, но он будет работать только месяц. Надо, кстати, посмотреть, может быть, я не все скачал. Да, то есть теперь у них в магазине есть только физические рулбуки. Все PDF-ки уехали на DriveThru. И DriveThru, судя по их словам, в скором времени будет локализован на русский язык.
Ой, красота.
Мы только совсем на днях разговаривали в чате по поводу, блин, почему нет в России своего DriveThru. А студия взяла и такая, теперь...
Будет ваш DriveThru. Да.
Мы не будем делать DriveThru, мы типа, теперь DriveThru пришел к нам.
Ну, это хорошо.
Вообще, да, это огонь. Прям, как особенно потому что, типа, ну, люди-то делают игры, и модули, и все такое, а ты просто не знаешь, где их искать, и все они там, кто-то в у себя на Патреоне, кто-то это видит товаров в каком-нибудь паблике ВКонтакте, и все это очень супер-мега фрагментировано. А сейчас, ну, типа, с появлением какого-то одного места это будет попроще, ну, потому что просто банально, например, я порой, бывает, шел на драйв-тру, заходил там в какой-нибудь топ и такой, о, вот это там, и находил какие-то клевые игры, например. Вот сейчас, если то же самое можно будет делать для русскоязычных каких-то игр или модулей открывать таким образом для себя что-то новое, ну, так это же здорово вообще.
Ну, да, там на самом деле интересно вопрос лицензирования, да, то есть потому что у нас все-таки многие игры, это те, которые требуют, ну, люди пишут модули под, там, Savage World, Fate или еще что-то. Интересно просто, как это... а будет коррелировать с каким-то там вот интеллектуальной собственностью, потому что это все-таки, да, у нас, ну, чуть более вольно, да, в нашей стране, но если учитывать то, что это будет менеджмент все-таки западный, вот это Longbook Shelf, интересно, как это будет с нами пересекаться. И еще мне интересно, какие там все-таки условия для публикации, да, то есть какое роялти должны платить, вот, за публикацию и так далее.
Смотри, по поводу первого вопроса, на DriveThru, когда ты публикуешь работу, там есть... Ты можешь публиковаться по какой-то программе. То есть, типа, вот я издаю там условно сайтинг для Саваги, и там у них есть программа, где, по-моему, есть что-то требования, еще какие-то штуки. Ну, то есть, если ты, типа, всему подходишь, то все, там, выезжай. А по поводу роялти, блин, там, короче, у них есть два способа работы. Первый способ — это когда ты публикуешься только на DriveThru и нигде больше, и роялти, соответственно, у них меньше. Я, правда, не помню точные цифры. И второй способ — это когда ты публикуешь на DriveThru, но ты можешь еще публиковаться еще где угодно, где ты хочешь, и, соответственно, в таком случае роялти будут повыше. Там что-то, ну, меньше 20%, насколько я помню. Но врать не буду, потому что это было в прошлом году еще, когда мы на Drifter выпускали свою ПТФ-ку.
Окей, окей. Просто вот интересно, потому что... Ну, мне кажется, если делать через Pay What You Want, тоже интересно, можно ли будет и как. Потому что, да, это основная проблема.
А, ну, можно и там... Я только не помню, что с выводом денег, ну, потому что у нас там две PDF-ки, они обе бесплатные. Ходите, скачайте, кстати, они по CRPG.
Я, кстати, очень жду рулбука, я хочу... Короче, если ICRPG будет переведена, то я по ней сделаю что-нибудь смеха. Вот. Я уже
Уинк-уинк. Она будет переведена.
Я уже думал просто именно об этом, как раз что типа взять ICRPG.
Драму ты навернешь, да?
Я, скорее всего, буду играть с сыном, поэтому посмотрим. Может быть, там и не нужна будет прям совсем драма-драма. Вот. Но просто, например, меха-хак мне в этом плане показался гораздо куцым. Вот, поэтому хочется что-то, может, посложнее чуть-чуть.
Мы сейчас пилим модуль про пиратов в CRPG, и мы пытаемся на 0.5% сделать из него какой-то story-game, когда там же есть лут у классов, так называемых наград за вехи, которые типа в виде прогрессии, то есть это могут быть уровни, а у нас это... класс твоего персонажа — это не то, кем ты сейчас являешься, а то, кем ты хочешь стать. Например, я хочу стать там грозой морей, или я хочу стать каким-нибудь дворянином в Старом Свете и тому подобное. И вот эти вот награды за вехи — это то, что тебя будет шаг за шагом приближать к твоей цели и отдалять типа твоего пиратского, ну или в зависимости от этого, от твоего образа, точнее, того, как вы начинаете какими-то просто, ну типа оборванцами какими-нибудь пиратскими. Круто. Я не знаю, получится или нет, вот, но мы работаем над этим.
Блин, я на самом деле безумно рад, что сообщество развивается, вот, и то, что действительно вот многие, например, инди-дизайнеры на Западе игнорируют DriveRPG, да, то есть по той или иной причине публикуют там через Patreon игры, да, или еще как-то.
Очень много на Itch.io игр, прям вообще дофига,
ну,
просто.
То есть, и это надо искать, да, дополнительно, но мне просто вот действительно было удобно, то есть я пользуюсь уже почти, ну, лет 10, да, уже практически 10 лет я пользуюсь DriveRPG, у меня там все сохранено, и клево, очень удобно. И если русскоязычные авторы появятся там, это будет... Хорошо. Главное, чтобы им было ребятам удобно.
Ну да, там особенно ничего геморройного нет в выкладывании. У них там немножко, конечно, староватый интерфейс, но в будущем, тем более, когда это все будет на русском, если будет совсем хорошо. И, кстати, там есть какие-то русскоязычные, там есть переводы всяких одностраничных подземелий, там есть еще какие-то модули, я правда не помню точно какие. Но, в общем, можно уже сейчас, по большому счету, заходить на DriveThru, можно что-нибудь там уже найти русскоязычного. Класс. Я когда выкладывали, мы такие, ого, там есть что-то. И там уже тогда были PDF-ки студии, я такой, ничего себе, что это такое? А потом выяснилось, вон оно что. О, как. Поворот-то как. Ух, что, на этом тогда можно потихоньку, наверное, заканчивать. Мы уже тут полтора часа практически наговорили. Да, с вами был, зайду позже.
Ставьте классы.
С вами был Вундер, а также Animal Lore. Ой, господи.
Я уже становлюсь.
Меховоин.
Уже становлюсь.
Да. Да, главный инди-дворянин всей Инринрия Борис Федюкин и Масса.
Пока.
Всем пока.
Это выпуск подготовлен при поддержке инди-боярина Константина Байдина. Если тоже хотите стать инди-боярином, инди-дворянином, к сожалению, у нас он только один, но если хотите стать инди-боярином, ссылка на Patreon будет в описании. Всем спасибо, всем счастливо и до следующей недели.